Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, здравствуйте, с вами Наталья Троицк. Друзья мои, о чем мы сегодня поговорим и какая тема эфира? Прежде чем объявлю, конечно, скажу, куда позвонить. А к нам эфир лучше позвонить, написать сообщение, где нас посмотреть. Итак, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и не только для сообщений, вы там можете нас сейчас увидеть. Прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Ну и, конечно же, ВКонтакте можете нас посмотреть. Все координаты сказаны. Тема. Сегодня поговорим о токсикологии у детей. Наверное, и подростка тоже. Я думаю, что и вопросы со взрослыми связаны, потому что тема такая, семейные будут. Если ребенок что-то выпил не то, что-то съел не то, куда бежать, что делать, на что обращать внимание, и самое главное, какую первую помощь можно, а какую просто запрещено просто делать и оказывать ребенку. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Дмитрий Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Перед эфиром пообщались. Я думаю, что сегодня очень много интересных и полезных будет прям вот таких конкретных советов для родителей, потому что вот они теряются в таких ситуациях, что происходит. А дети-то у нас же такие же. Но они же познают мир со всех сторон. А мамы с папами часто то в телефоне, то просто расслабляются, отдыхают. Вроде бы как ребенок самостоятельный, взрослый, а что-то происходит. Но вообще, с какими чаще всего отравлениями сталкиваетесь вы? Отравление, вот чем чаще отравляются дети и приезжают к вам?
Но к нам приезжают с любыми видами отравления. Я хочу немножко сказать, чтобы наши слушатели, родители не путали. Есть отравление химического генеза, то есть все, что связано с химией, это яд. А есть отравление, которое называют бактериальной инфекцией. Вот это отравление лечат инфекционисты. А мы лечим только отравление химического генеза. Это контакт с таблетками, контакт с какой-то бытовой химией. Притом даже отравление могут вызвать и растения, и животные. Все, что нас окружает, все, есть яд или лекарство. Все зависит от дозы.
Вот, и казалось бы, да, просто даже вот если ребенка отправляешь, например, на лето, на дачу, к бабушке в деревню. Ну вот слушайте, у нас и колорадские жуки, мы с ними справляемся разными моментами, да, вот просто, ну вот я понимаю, что вот когда готовясь к эфиру, общаясь со знакомыми, ну каких только опасностей вокруг ребенка нет. Казалось бы, да, все нормально будет, а он возьми-то, съешь что-то, пожуй, либо что-то проглоси, а потом родители сидеют, и не только родители, и врачи пытаются действительно спасают жизни. Кстати, вот давайте немножко про ваше отделение расскажем, потому что я была удивлена, что, оказывается, ну вообще до недавнего времени были бы единственные в России отделение токсикологии.
Да, это единственное детское отделение раньше было. Сейчас в некоторых городах открывают специальные отделения детские, потому что довольно-таки большой поток детей. Вот. Но мы единственные в Москве на базе детской филатовской больницы. Принимаем всех детей и по скорой помощи, и самотеком нам могут обратиться, если произошел какой-то контакт. И также мы консультируем по телефону отделения. Все это доступно в виде на сайте Филатовской детской больницы. Есть все наши телефоны, все наши контакты. И если что-то произошло, мы рекомендуем или позвонить нам, или можно позвонить на скорую помощь. Там тоже проконсультирует врач-токсиколог.
Да, и сразу задать себе вопросы и, собственно... Не переживать по этому поводу. Ну что, начнем с 3-4-летнего возраста. Возраст исследователя как раз. Ребенок, который открывает мир, должен все попробовать на зуб, посмотреть. Ну, конечно же, родитель, ну, я не знаю, даже я со своим ребенком постоянно беседовала, говорила, так что можно, что нельзя. Сейчас мультиков каких только нет, и смешарики наши, и фиксики, которые рассказывают, что это нельзя, то нельзя, это опасно для здоровья. И роликов в интернете предостаточно. Тем не менее, опыт же это и есть опыт. 3-4-летние дети. Давайте начнем с того, что не должно быть вообще категорически дома. Каких веществ?
Нет, смотрите, вот давайте я немножко скоррегирую возраст. Значит, дети тащат себе постоянно в рот все, что попадается под руки. И это в основном дети, если это случайно сами, это те дети, которые уже начинают ползать или ходить. То есть это примерно дети с 10 месяцев.
Ух ты!
Самый распространенный возраст, это, в принципе, после года, когда ребенок уже начинает ходить, он уже спокойно передвигается по квартире, он уже может дотянуться до каких-то столов, полок, особенно на кухне. Ну, в первую очередь, конечно, нужно убрать все медикаменты. Когда появился ребенок в доме, нужно убрать все медикаменты, притом в реально недоступном для детей месте. Большинство родителей говорят, что у меня все таблетки убраны, мой ребенок не может отравиться.
Да.
Ну, вот бывает, там пожилые люди принимают лекарства, уронили где-то, упало на ковер, на пол. За этим нужно тщательно следить, проводить уборку и контролировать пожилых людей, чтобы они не оставляли свои таблетки на тумбочке или где-то около кровати. Потом встречаются, наоборот, родители. Вот многие взрослые страдают хроническим насморком и постоянно используют сосудосуживающие капли в нос. Так известны нафтизин и их аналоги. Вот эти сосудосуживающие капли в нос многие даже хранят себя под подушкой, потому что ночью тяжело дышать. Ребенок залез в кровать, увидел. Вот хочу предостеречь наших родителей, ваших слушателей, что вообще нежелательно принимать какие-либо лекарства на глазах у детей, потому что дети повторяют за родителями, и раз мама или там бабушка, близкие люди, пьет таблетки, значит, это вроде бы хорошо, раз мама это делает.
И хорошо как бы становится, говорит, ой, как хорошо, все, давление нормализовалось, все чудесно.
Да.
Ну, вот ой.
Говорит, выпей таблеточку.
Да.
Или мы говорим, там голова заболела, выпей таблеточку. Уже ребенок знает, что как бы можно, нашел таблеточку, можно ее выпить, и станет хорошо. Это делать ни в коем случае нельзя. Значит, первое, храни в недоступном детей месте, не употребляем медикаменты на глазах у детей, которые еще как бы малоразумны. Ну, вот возраст примерно вот от 10 месяцев от года и до 5 лет в среднем.
Uh-huh.
Вот. Потом ребенок уже становится, уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо, ему уже можно объяснить, он уже как бы сторожиться от этого. Но все равно бывает и в таком возрасте случайное отравление. Опять же, мы категорически не рекомендуем, даже запрещаем наливать какую-то бытовую химию в питьевые бутылки. Вот часто будут, возьмут бутылку «Шишкин лес», нальют туда какие-нибудь нефтепродукты, какие-нибудь прижигающие яды. К прижигающим ядам относятся кислоты и щелочи. Средства бытовой химии. Очень серьезные отравление и очень серьезные ожоги вызывает. Не храним средства для мытья плит, для мытья плитки, там, сантехники в доступном для детей месте. Убираем, вызывает очень серьезный химический ожог, и ребенок может стать инвалидом на всю жизнь. Это щелочи, кислоты и отбеливатели все. Вот. Очень часто дети употребляют подушечки для стирки.
Вот, да. Причем на них написано, и, по-моему, сложно даже открыть, Дмитрий Маркович, вот эту коробку. Но, тем не менее, умудряются же открыть. Просто...
Они очень красивые, привлекают, яркие. Ну, и детей, соответственно, привлекают вот эти яркие подушечки. Они там высококонцентрированные отбеливающие вещества, они тоже вызывают химический ожог.
Довольно-таки
серьезные.
Лучше тогда вообще... А, кстати, порошки дети...
Стиральные порошки.
Тоже едят?
Стиральные порошки, шампуни, мыло.
А шампунь, мне кажется, все-таки без... Ну, такая... Нет, вроде бы ничего такого нет.
Ну, в принципе, как бы отравление серьезного шампунь не вызовет.
Да.
Но бывают шампуни разные. Часто бывают очень аллергические реакции на химические вещества. В результате этого токсикоаллергический отек в ротоглотке возникает, когда употребляют. Особенно, если это шампуни какие-то специфические, со всякими добавками. Вот. Ну, в принципе, ну, плюс это еще пенится, и когда это из желудка начинает раздражающим действием, может быть, рвота у ребенка, рвота с пеной, может быть, аспирационный синдром. Это когда в легкие попадает мылящее вещество, тоже неприятности. Ну, общетоксический эффект мало у шампуня. Но прижигающие, отбеливающие вещества, все стиральные порошки, гели, где написано отбеливающим эффектом, вот они вызывают ожог.
То есть их надо куда подальше. И вообще, вот на самом деле, какие-то, ну, продаются, да, бытовая вот эта химия с такими сложными, с, ну, как бы, механизмами, да, открытия. А есть просто открывается. Ну, мне кажется, конечно, с одной стороны, дешевле просто купить, но тогда родители, прячьте это куда-то чуть ли не на потолок, чтобы ребенок не долезет. Долезет везде. И там, и здесь, и все, что хочешь.
Еще, когда идет уборка, да, нужно ребенка тоже изолировать из этой комнаты, потому что мама говорит, буквально на секунду
отвернулась,
открыла какое-то моющее средство, побрызгала, не закрыла, на секунду, говорит, я буквально на секунду отвернулась. Ребенок схватил и прыснул себе в глаза, в рот. Серьезные химические ожоги надо оберегаться. Еще некоторые растения, когда появился ребенок маленький в семье, нужно некоторые растения, которые обладают прижигающим действием, домашние, у многих растет семейство дефенбахия и семейство молочай.
Так.
Эти растения, они вызывают ожог, и дети откусывают листья, и тоже может вызвать химический ожог слизистой полости рта.
Вот так вот. А еще, когда, если вдруг есть животные, это, наверное, я хочу добавить, я не знаю, встречались у вас такие случаи или нет, их же тоже от глист или какие-то таблетки им дают животным. Же дети тоже ведь могут спокойно эти таблетки найти. Родители думают, что ничего страшного, тут для животного где-то внизу стоит, мы ему даем для профилактики каких-то инфекций. Пожалуйста.
Находят и едят дети, тащат в рот все. Это такой инстинкт.
Ой.
Маленького ребенка.
А, кстати, вот по поводу игрушек. Дмитрий Маркович, есть какие-то игрушки, которые категорически запрещены? Ну, по поводу того, что заглатывают дети, магниты всякие, вот эти, лего, это понятно, уже вроде бы и программа об этом, и люди знают, что да, с этими с мелкими деталями аккуратно. А вот есть какие-то токсические? Потому что я знаю, что если в каких-то дешевых магазинах, ну, вот я не знаю, где-то на базаре купить непонятные игрушки, да, непонятного производителя, они же могут что-то излучать или каким-то эффектом обладать токсическим.
Нет? Но игрушки, мы не встречались ни разу вот именно с игрушками, но есть некоторые игрушки для взрослых, и в которых содержатся высокотоксичные вещества, и которые ни в коем случае нельзя хранить дома, или это нужно контролировать. Есть так называемый юный химик, игра такая.
А они причем продаются во всех детских магазинах?
Да.
Пожалуйста, ребенок может и мыло сварить, и химические опыты сделать.
И все аналоги, или, допустим, есть старший ребенок, купили старшему ребенку, подарили.
Да.
Он оставил, маленький ребенок залез, и там содержится очень токсичное вещество, безумно токсичное вещество.
Что, к чему приводит? Были какие-то уже последствия?
Были случаи, вплоть до летального исхода.
Ой-ой-ой-ой-ой. То есть, если в семье постарше ребенок такой подарили, вы уж лучше испытываете это, во-первых, на глазах у родителей.
Да, это надо четко контролировать. Там содержится бихромат аммония, летальная доза 3 грамма, там содержится 20 грамм.
Ой-ой-ой.
И аналоги, есть еще аналоги, вулкан называется, ну, там много всяких разных, те игрушки, которые содержат химикаты, они требуют тщательного контроля, а лучше, если есть маленький ребенок до 5-6 лет, лучше вообще дома не хранить такие вещества.
Вот, а вот если, кстати, вот сейчас дети увлекаются, подростки, и дети чуть постарше, начальных классов, вот всякие лаймы, вот все вот эти вот, не знаю, вот как раз опыты ставят и что-то делают, вот они не проглатывают их дети, ничего от такого?
Ну, такого бы не встречали,
да.
Но знаете что? Есть шарики гидрогель.
Да.
Вот эти круглые шарики, которые впитывают в себя воду, которых кладут в растения. Их кладут в растения, впитывают в себя воду, потом эту воду потихонечку отдают. Вот этот шарик, он диаметром там, от 0,5 до 1 сантиметра примерно, и может в себя впитать примерно полстакана воды. Вот если этот шарик попадет ребенку в желудок, а дальше в кишечник, он начинает впитывать в себя воду и начинает расширяться до очень больших размеров. И серьезные хирургические проблемы происходят, непроходимость кишечника, и ребенка надо оперировать, и тоже может привести к инвалидности. Вот эти шарики гидрогель, за ними тоже надо очень аккуратно следить и прятать от детей, чтобы они не были на виду, и чтобы особенно не могло упасть на пол. Это надо тщательно контролировать.
Да, лучше вообще их не заводить все-таки. Вот я к этому иду, что, ну, не нужно. Не нужно ничего лишнего дома иметь, на самом деле.
Да, или убирать, вот сейчас летний период, вот на даче, много всяких нефтепродуктов. Растворители.
Мангалы всякие.
Да, вот про мангалы расскажу отдельно. Нефтепродукты, растворители всякие, краски. Особенно если это перелито в пищевые бутылки, то есть бутылки.
Еще раз призываем, давайте, Дмитрий Маркович, ну уже все, дорогие друзья, вот либо так храните, либо никак не храните, не надо переливать. Вот все, почему вот происходит ведь часто, что думал вода, попил.
Купит большую бутылку, там литровую жидкость для розжига костра. А идут на пикник куда-нибудь, особенно это в майские праздники у нас, если особенно стоит жаркая погода, дети бегают радостные, им жарко, они хотят попить, перельют в маленькую бутылочку, и костер разожгут и поставят на пол. Родители развлекаются, там, общаются между собой, дети бегают сами по себе, думают, вот на природе ничего не случится. Ребенок захотел попить, подбегает, схватил эту бутылочку и хлебанул. Жидкость для розжига костра. И еще, кстати, дети, бывает, что пьют их прямо в магазине, потому что они стоят на нижних полках.
Ну, это, слушайте, но это надо тогда общаться уже, тут надо поговорить. И
надо просто следить за ребенком. Вообще, когда есть ребенок в семье, нужен на нем постоянный контроль. А вот эти вот жидкости для розжига костра, они некоторые имеют пробку такую, как у спортивных бутылочек такой. Потянуть, и она начинает вытекать из нее. И, в общем, в магазинах вообще много опасностей. Может упасть что-то. За ребенком нужен глаз и глаз. Не отпускать его, держать за руку или сажать специальные...
Не говори, что он мне самостоятельный, все знает, все умеет, дорогие друзья. Самостоятельный он пусть будет, ну, дома в своей комнате вместе с мамой. Да и вообще. За самостоятельность надо присматривать.
Согласен.
Вот, а по поводу жидкости для рожика. Вот раз сейчас просто такая тоже пора, кто-то уезжает в деревни, конечно же, на дачах, шашлыки, сосиски пожарить и прочее, прочее. Вот давайте сразу с ситуации. Если ребенок вдруг сказал, о, фу, что-то я тут глотнул не то. Первые действия родителей. Вот конкретно эта ситуация, вот этот вот рожек, что делать?
Значит, по поводу рожека и по поводу прижигающих жидкостей, которые я сказал, которые могут вызвать ожог, это щелочи и кислоты. Из кислот это чаще всего уксусная кислота, которая хранится дома. Сейчас будет период маринадов, все закупают и хранят ее дома.
Я даже бабушке запрещаю в холодильнике уксус иметь, когда вот мы в гости приходим. Это вот просто детские истории слышала, я к чему это приводит.
6% уксус он ожог не вызывает. А вот 70% уксусная эссенция, вот ее хранить, она не нужна. Она ее не используют вообще в приготовлении. Ее просто разбавляют до определенной концентрации. Используют 6-9% уксус, который разведен. Вот лучше иметь дома, покупать именно уксус 6-9%.
То есть он, если вдруг ребенок случайно глотнул, он ни к чему не приведет.
Он к ничему страшному не приведет. Ну, если, конечно, он не выпил там литр этого уксуса. Но это маленький ребенок, он не выпьет. Обычно 1-2 глотка, вот, он ожог не вызывает. А вот эссенция 70-процентный уксус, уксусная эссенция, вот она вызывает серьезные химические ожоги. Так вернемся к нефтепродуктам. Если ребенок выпил нефтепродукт, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту.
Вот. Вот этот момент, а при каких еще, кстати, случаях? Вот, чтобы...
При ожогах у нас многие любят, раз ребенок выпил, надо срочно вызвать рвоту.
Да.
При некоторых отравлениях, некоторых веществах, такие как ожоговые, как я сказал, щелочь, кислоты и основание, это в основном это отбеливающие вещества, хлор содержащие, и при нефтепродуктах, при отравлении, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту. Мы еще больше этим навредим ребенку. Нужно дать какие-то сорбенты, уголь активированный, ну, их много всяких разных сорбентов существует, и обратиться к врачу незамедлительно. И моче мы рекомендуем, часто задают вопрос. Вот вроде бы пил, вроде бы не пил. Да. Мы не знаем, рядом постоял.
Да.
Стоит ли обращаться к врачу? В любом случае, при любом подозрении, потому что симптомы отравления могут быть отсрочены, и в первый день, даже в первые часы не видно. Вот. Нужно обратиться обязательно. Если есть какое-то подозрение, лучше перестраховать. Это ребенок, могут вызвать серьезные последствия, контакт с какой-то бытовой химией, с нефтепродуктами, растворителями, с жидкостью для розжига костра. Кстати, в такую жару жидкость для розжига костра, она обладает взрывоопасным действием. Ее нельзя хранить на открытом солнце. Может быть взрыв и ожог серьезный.
Пожалуйста, и так, и так. То есть лучше вообще, на самом деле, не увлекаться этим. Окрошку дома сделал, огурчики порезал, и все, хватит еще.
Да, это все токсичные и взрывоопасные вещества. За ними нужно четкий контроль и контролировать ситуацию себя и контролировать детей.
Дмитрий Маркович, а вот если все-таки родители отдохнули на природе, все уже все сделано, и вроде бы к вечеру приехали уже домой, никто ничего не видел, вот так мы говорим, пил, не пил, не знаю. Да, ведь часто такое бывает. Вот не знаю, стоял рядом, ничего не сказал. А ребенок может что-нибудь сказать и побежать дальше играть. На что обращать внимание, что что-то не то происходит?
Ну, первым делом симптомы – это идет раздражение желудка и, может быть, рвота у ребенка. А второе – ребенок стал вялый. Если был контакт с нефтепродуктом, от ребенка, конечно, появится запах нефтепродуктов. Специфический запах, каждый может почувствовать.
Uh-huh.
Вот, при близком контакте от ребенка пахнет нефтепродуктами.
Uh-huh.
Вот. Ну, первый симптом – это рвота, запах от ребенка нефтепродуктами. Ну, или какая-то сильная вялость, сонливость, слабость. Вот это вот первые признаки отравления при контакте с нефтепродуктами.
Угу. И в таких ситуациях, еще раз повторяю, рвоту не вызываем.
Рвоту ни в коем случае не вызываем.
Даем активированного угля побольше.
Ну, побольше, на каждый возраст есть своя доза.
А то ведь мы можем и с активированным углем.
Да. Маленькому ребенку не больше 3-5 таблеток.
Угу.
Взрослому не больше 10 таблеток.
И ехать в больницу.
Вызвать скорую помощь. Или ехать, если не... сложность со скорой помощью, там где-то в лесу, за городом, то самостоятельно обратиться в любое ближайшее медицинское учреждение.
Не ждать и не заниматься самолечением, что самое важное. Потому что у нас же как? У нас многие родители обращаются сразу к номер один врачу, к интернету. Начинают вбивать, что дать. И еще даже ведь что-то ведь дают ведь.
Угу. Нет, нужно... позвонить на скорую помощь. На скорую помощь проконсультируют. Если сложность в доезде машины или где-то в недоступном для машины место, то нужно самостоятельно доставить ребенка, любого пострадавшего, в какой-то медпункт.
А потом уже будет все решаться, как от чего. А, кстати, какую вот помощь уже в больнице? Вот к вам привозят такие детишек. Что делают в первую очередь врачи?
Ну, вообще задача врача-токсиколога в первую очередь удалить токсичное вещество. Если это контакт на коже, то промываем. Если это подозрение на попадание токсичного вещества в желудок, тоже мы сначала проводим промывание водой, а потом мы даем сорбенты. Ну и потом мы лечим определенные последствия. Вот если касается нефтепродуктов, то это тропнок легочной ткани. Вызывает воспаление легких, пневмонию.
А через какое время, как правило, воспаление легких возникает после начала отравления? Быстро?
На вторые-третьи сутки. Не сразу. Я вам говорю, некоторые отравления проявляются не сразу. Бывает... первые сутки. Тут, понимаете, вот почему я сказал, что ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, потому что пары и попадают в легкие. Кстати, если вот, допустим, произошел контакт с кислотой, ни в коем случае ее нельзя нейтрализовывать антагонистом, то есть щелочью, или наоборот. Школьный курс химии, там образуется газ и может быть разрыв желудка. Ни в коем случае нельзя давать, допустим, если ребенок выпил кислоту, там соды очень любят
гасить.
По старинности бабушки там наши. Или марганцовки, наоборот, дать.
Да, ведь это вот, кстати, используется. А, кстати, отравление марганцовкой. Но я думаю, уже после новостей мы продолжим уж более много вопросов.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Добрый день, дорогие друзья, кто только что к нам присоединился. Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о токсикологии у детей. И, думаю, и подростков тоже. Ну, тут и взрослых касается. Но если взрослых, то вопросов было бы очень-очень много, особенно связанных с алкоголем. Но нет. Мы сегодня поговорим про детей, которые очень интересуются вообще всем, что вокруг происходит, и хотят все попробовать. А кто-то не хочет попробовать, но думает, вода. Вот опять сразу хочу призвать родителей, кто пропустил начало эфира, и бабушек, и дедушек. Если вдруг у вас есть какая-то там жидкость, я не знаю, уксус или еще что-то, что вы купили в 5-литровой канистре. Не надо в бутылку из-под какого-то питания или там воды питьевой это все вливать и поставить рядом. Ну вот на засолку или еще на что-нибудь, или что-нибудь там полить пестицидами обработать. Не надо это делать, потому что ребенок не знает, что там. Он может подойти спокойно с прогулки попить, и потом это будет не то, что неспокойно, а чревато разные абсолютно последствия. У нас в гостях сегодня, напомню, кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Говорим мы сегодня об отравлениях, но специфических, да? Не бактериальных, инфекционных, а именно токсикологических. Вот, и еще хотела бы сказать, кто у нас вот на первую часть эфира не слушал, что... Если вдруг у вас дома, ну, вот кто-то болеет, бабушки, дедушки, да, детей часто же оставляют, мама с папой на работу, бабушка с ребенком, и вроде как, а я же и не видела чего-то, он вроде вон спит, это вот у меня у знакомых было, а он нашел таблетки и прям 10 штук там их выпил, от давления, что ли, от повышенного, ну, в общем, была такая ситуация экстремальная. Дмитрий Маркович, что еще? Что вот по поводу сосудосуживающей капли? Давайте пару слов скажем, потому что вот, когда новости были, общались тут.
Ну, по поводу сосудосуживающих капель в нос, хочу, во-первых, сказать, что нужно обязательно соблюдать дозировку. Смотреть возраст или концентрацию вещества. Вот. Ни в коем случае не капать маленьким детям препараты, которые должны использоваться для взрослых.
А то ведь дозу уменьшают специально, типа я одну капельку, не две,
да,
одну.
Бывает очень часто там в садик ребенка привозят с клиническим проявлением отравления сосудосуживающими каплями в нос. Родители божатся. Мы не капали. Вот. Никто не капал. В садике, может, закапывать. В садике говорит, нет, не капает. Потом признается бабушка, чтобы не сидеть с ребенком, решил закапать ребеночку. У нее сопельки, ему надо в садик сдать. Она взяла свое лекарство от насморка и закапала ребеночку. И отвела в садик. Ну, и там у него возникает, как вы сказали, что вялость, сонливость, бледность кожных покровов, гипергидроз – это холодный пот такой. То есть, когда испарина на лбу, ребенок побледнел, вот, стал вялый и целый день спит, надо в первую очередь думать о сосудосуживающих каплях в нос.
Вот это да. То есть где-то чего-то это произошло. Ведь ребенок мог сам аккуратно, опять же, все же думают, что это ерунда. Вот опять же, к вопросу о токсичности и действительно, можно подумать, что это страшно, как тот препарат. Вот что вот знают, да, уксус, какие-то щелочи, бытовая химия, все равно родители так переживают, куда-то все убирают. А эти капли, они же могут абсолютно везде, на тумбочке прикроватной, под подушкой.
Вот. Да, я в начале программы говорил, что нельзя использовать лекарства на глазах у детей. Вот ребенок увидит, у мамы там хронический ринит, она постоянно использует, жить не может без сосудосуживающих капель. Вот, и она постоянно там, или папа, брызгает себе в нос эти капли. Ребенок видит, маме становится легче, она говорит, о, хорошо, стало легко дышать. Он увидел, все дети хотят быть похожим на взрослых, подражают, особенно своим родителям. Вот, мама прыснула, поставила, отвернулась, ребенок схватил, тоже себе прыснул. И может отравиться, потому что доза для детей, особенно вот этих сосудосуживающих капель в нос, она очень ограничена. Разница маленькая между терапевтической дозой, лечебной, и токсической дозой, той дозой, которая вызывает отравление. Поэтому сосудосуживающие капли в нос надо быть аккуратнее, еще раз, соблюдать дозировку. Когда капают в нос маленьким, особенно детям до года, не надо там полтюбика сразу выливать. Надо четко дозировать одна две капельки, не больше.
Не думать, что это ерунда полная.
Да, очень часто встречается отравление на сосудосуживающие капли в нос.
А вот каков прогноз? Вот если такое отравление произошло, ну, как правило, как бы устанавливается полностью ребенок или есть какие-то такие серьезные случаи?
Ну, в токсикологии вообще очень важно время.
Да.
Чем быстрее пациент будет доставлен в медицинское учреждение, чем быстрее врач будет оказывать помощь, тем быстрее будет налажена терапия, лечение для того, чтобы вывести как можно быстрее токсическое вещество или нейтрализовать его, вот, и минимизировать последствия. Поэтому при любом отравлении нужно, или при подозрении на отравление, то есть если какие-то есть косвенные признаки, что ребенок мог контактировать с каким-то химическим веществом, с медикаментами, с бытовой химией, нужно как можно быстрее обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, доставить в любое медицинское учреждение безотлагательно.
Лучше перестраховаться.
Согласен,
потому что тут такая ситуация, что вроде бы да, вроде бы нет. И есть родители, которые, ну, не паникеры, но это, с одной стороны, конечно, хорошо, но я думаю, ничего страшного, посмотрю, понаблюдаю. А когда уже происходят какие-то серьезные симптомы, когда уже тут спасать ребенка надо, да, и в реанимацию уже, к сожалению, скоро везет, то тут вот уже потом такой родитель с ума сходит. Потому что вовремя не заметила, не подумала, либо подумала, ничего страшного, либо дадут сразу активированного угля. Еще раз хочу напомнить, если вдруг ребенок какую-то жидкость выпил, не надо рвоту вызывать. А то ведь у меня даже знакомые там и врачи, тоже терапевты, да, 3 стакана воды, 2 пальца в рот, ребенку все будет чисто хорошо. А что там на самом деле у ребенка?
Не у всех яд, это у всех ядов это показано, у некоторых ядов это противопоказано, поэтому лучше проконсультироваться с профессионалами.
Да, позвонить на горячую линию, например, вот к вам.
Можно позвонить к нам в отделение. Телефон в интернете можно найти. Или позвонить на скорую помощь. Все знают телефон скорой помощи. Это 03 или 103, если с мобильного телефона. Вот, и там проконсультируют и скажут, как действовать в определенных, при определенных отравлениях. Если отравление это вещество не вызывает, то тогда просто там порекомендуют сорбентов и отпаивать ребенка. А если это вещество довольно-таки токсичное, то врач приедет, осмотрит ребенка и уже решит дальнейшую тактику. Или требуется госпитализация и лечение, или можно оставить дома под наблюдение родителей.
Да, потому что ситуация бывает разная. Вот честно, не знала, что, например, такое отравление вызывает, например, пневмонию, да, вот вы сказали, какими-то нефтепродуктами. Опять эти газы. И еще хотел напомнить вот для слушателей обязательно, чтобы знали, если вдруг, не дай бог, ребенок какую-то кислоту выпил, не давайте соду, марганцовку, ничего этого. Нельзя. Категорически.
Нельзя. Кстати, и сама марганцовка, она вызывает серьезное отравление, ожог, особенно, или высококонцентрированный раствор, когда его разводят,
да.
Малиновый такой, и дают пить детям.
А это любят бабушки делать.
При каких-то...
Это прям вот если понос или, извините, диарея, что-то там ребенку. Так, а ну-ка, марганцовки. До сих пор это прям вот номер один средство у бабушек.
Притом они не понимают. Говорят, ребенок отравился, давайте дадим марганцовочки попить.
Ужасно.
Не понимают, что за отравление, есть ли там бактериальная какая-то инфекция, или это просто, правда, ребенок. У нас бывают случаи, когда ребенок выпил таблеточку, бабушка марганцовки дала попить, добила эту таблеточку марганцовкой. Или если сам порошок, вот эта марганцовка, кристаллы так называемые, при попадании в полость рта, в пищевод вызывает серьезные химические ожоги, вплоть до прободения и вплоть до хирургических манипуляций.
Все, никаких гидрогелевых шариков, никакого уксуса 70%. Вообще, я удивляюсь, что он еще продается, раз его не используют. Вот разведенный уксус, яблочный уксус есть 6-9%. Пожалуйста, да. Используйте в хозяйстве, что-то делайте. Но все равно прячьте, потому что ребенок, он же такой, он же может. Ну, выплюнет, конечно, но вы его успокоили, что ничего страшного не произойдет. Так, вот мы с химикатов постепенно переходим уже в природу, в нашу волшебную. Все, лес. Красота. Грибов уже, говорят, очень сильно много в лесу. И, конечно же, детей берут. Ну а что же, за грибами, за ягодами в лес. Давайте сначала о природе, как говорится, дачного характера поговорим. Какие, может быть, даже красивые цветы, но очень опасные, которые не нужно выращивать бабушкам, дедушкам, если маленький ребенок есть.
Ну, смотрите, сейчас в Подмосковье, да не только в Подмосковье, очень сильно распространен растение борщевик.
Все ох, знают, это как, страшная
как
вещь.
Как оно выглядит. Да. Значит, при попадании на кожу сока борщевика он предотвращает защитные свойства кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. То есть сам по себе сок борщевика, он отравление как такового не вызывает, но защитные функции кожи от ультрафиолета нарушены. И в результате этого возникает фотоожог. То есть это как обычный ожог солнцем, только в разы сильнее, потому что защитные функции на то место, куда попал сок борщевика, вообще нет. Поэтому, если попал сок борщевика на кожу, нужно закрыть этот участок кожи, уйти с какое-то помещение, где нету солнечных лучей. Но даже если солнце за тучкой спряталось, все равно ультрафиолет воздействует. Уйти, смыть с мылом, этот обработать водой этот участок кожи и защищать этот участок кожи лучше в течение 3 дней. Потому что защитные свойства кожи страдают в среднем около 3 дней. Тогда ожога не будет. Тогда ничего страшного.
А как правило, вот мне кажется, вот вряд ли кто-то об этом задумывается. Ну, борщевик, дети побегали, приговорили, ну, есть какой-то ожог. Что происходит в таких случаях? Тяжело потом вот вылечить это все?
Ну, термические ожоги, конечно, бывают намного тяжелее и сложнее, но до второй степени, до волдырей ожоги развиваются, а вот эти борщевики, дети, там внутри полость, и дети любят их отламывать и делать из них трубочки и в рот, и в них там плюются, то есть делают такие вот игрушечные оружия.
Ужасно.
И к нам поступают дети, говорит, мама там привезла, я помню, ребенка одного, говорит, какая-то аллергическая реакция, вокруг рта все в волдырях. Вот, я говорю, с борщевиком был контакт, трубочки были? Были. Вот это...
Это веселое детство, как
да,
говорится.
Да, контакт с борщевиком был. Поэтому надо ребенку объяснить, что ни в коем случае показать, что такое борщевик. Все его знают, можно найти в интернете. Они сейчас по любой дороге едешь, их полно растет.
Да, они прямо расплодились, вот. Эти борщевики. Вообще борьба с ними должна быть
активной. Да, а взрослым рекомендуется, когда идет скашивание травы, там, где эти борщевики, нужно защищать все участки открытой кожи, рук, лица, чтобы сок, потому что когда идет скашивание, мелкие частицы попадают на кожу, и особенно электрическими там, или бензиновыми триммерами, когда используют, оно разлетается и вызывает ожоги. Кстати, на детей даже попадает, когда разлетаются вот эти мелкие частицы, сок попадает и вызывает мелкие ожоги. Поэтому нужно аккуратнее защищать себя от повреждений, попадания сока борщевика.
Да, будьте аккуратны, пожалуйста. Какие еще у нас, кроме борщевика, есть страшные растения, которые вот везде есть, а мы как бы не обращаем внимания на них особо?
Ну, а вообще, как бы, токсичных веществ, токсичных растений очень много. Вот всем известный ландыш. Вот. Но он в основном, как бы, сейчас он уже отцвел, и сейчас уже... мало встретишь, но надо будет аккуратней. Ягоды ландыша, когда образуются, они вызывают серьезное отравление. Токсическое действие на сердце очень серьезное. Есть такое растение цикута. Оно растет, оно выглядит таких в виде зонтиков. Ну, тоже можно посмотреть в интернете. Вот этот корень этого растения, он безумно токсичен. Он выглядит как хрен примерно. Вот, безумно токсичная маленькая доза может привести к летальному исходу. Растет в основном на берегах рек, и когда подмывают берега, там эти корни торчат, и случается, что у нас были некоторые отравления такие. Папа с ребенком поехали в поход,
да.
И они, у них был как бы такое выживание, они на подножном корму питались, там грибы, ягоды собирали.
Понятно.
Вот, и вот увидели этот корень и решили его использовать в пище. Подумали, что это типа что какой-то съедобный корень.
Да.
И наелись этого корня цикута, и были очень серьезные последствия. Еле спасли.
Ох-ох-ох-ох-ох. Так что, знаете, если хотите уже экстремального какого-то отдыха с ребенком, так, выживать в разных условиях, лучше с собой морковки возьмите его, если вы не знаете как. У нас же так получается. Дмитрий Маркович, вот сейчас вот опять грибы, да? А скорая вообще пора грибов. Август, сентябрь, октябрь, ну, начало, красота. У нас же ведь не все грибники. Вообще, на самом деле, это же надо быть таким талантом, обладать и различить. Ядовитые, не ядовитые, можно, нельзя. Пришли, ух, целые поляны, набрали. Да сейчас мы дома с картошкой потушим, либо суп сварим. И ребенок, конечно же, ест все, конечно, вкусно. Сейчас мама приготовит.
Ну, теперь по поводу грибов.
Да.
А, значит, первое, самое главное. Мы, токсикологи, вообще не рекомендуем детям до 12 лет употреблять в пищу грибы. Это довольно-таки тяжелая пища для детей. По литературным данным, в принципе, гастроэнтерологи, некоторые пишут там 6 из 10 лет. Но мы не рекомендуем до 12 лет употреблять грибы. Грибы ребенку не нужны в пищу. Это первое. Задают вопрос, а можно ли шампиньоны?
Да.
Мы не рекомендуем. Лучше до 10-12 лет грибы ребенку не давать. Потому что поджелудочная железа еще не до конца сформирована. Нагрузка на поджелудочную железу довольно-таки серьезная. Лучше не давать. Теперь по поводу сбора грибов. Первое. Значит, грибы существуют, делятся, ну, мы, врачи, делим их на три основных категории. Это съедобные грибы, условно съедобные грибы и токсичные грибы.
Угу.
То есть, которые нельзя употреблять вообще. Еще правило. Нельзя собирать грибы вблизи дорог. Грибы, они как губка впитывают все токсичные вещества, которые от машин выхлопных, от выхлопной трубы сгорания нефтепродуктов.
Uh-huh.
И примерно 100-150 метров от дороги у нас бывают, были случаи отравления грибами, когда грибы были, собирались вдоль дорог.
Ну, потому что покупают иногда еще вдоль дорог, там бабушки стоят или дедушки едут.
Так, сейчас вот, купим. Подожди, сейчас мы еще дойдем.
Ага.
Значит, второе, третье, точнее говоря, собираем грибы, только те грибы, которые мы знаем. Те грибы, которые мы не знаем, лучше выбросить. Если есть хоть какое-то сомнение, лучше выбросить. Еще очень важно правильно обрабатывать грибы. Есть определенные кулинарные методики обработки грибов и для, как я сказал, условно съедобных грибов. То есть они, грибы, токсичны и становятся нетоксичны при определенной обработке. Ну, это кулинары или вот в интернете полно всяких рецептов. Вот, я не знаю, отошли или не отошли, есть такие грибы, самые первые, строчки-сморчки, они появляются ранним летом, в начале июня, да даже в мае их собирают. Вот их надо вываривать в течение 4 часов. Если их неправильно приготовить, может быть очень серьезное отравление, вплоть до серьезных последствий. Есть там вот свинушки, многие собирают. Это условно съедобный гриб, его тоже лучше не использовать в пищу у детей особенно, или правильно приготовить. Но, я как сказал, до 12 лет мы категорически не рекомендуем детям давать грибы.
А если у бабушки картошка с белыми грибами или с лисичками? Ну как же, ну это рыжики же, это же сам Бог велел. Ну.
Так вот, есть токсичные грибы, есть высокотоксичные грибы, так называемая бледная поганка.
Ох, да.
Вот. Один грамм бледной поганки может отравить целую кастрюлю супа. Если вот маленький кусочек от бледной поганочки, там 1 грамм попадет в 5-литровую кастрюлю с грибами, можно отравиться до летального исхода.
Ого! То есть такая концентрация.
Да, если вы не уверены в леснике или в грибнике, который собрал грибы, то лучше эти грибы не есть.
И лучше не покупать, все-таки, еще раз призываю, грибы-то.
Вот. И еще самое главное. Ни в коем случае нельзя покупать грибы у незнакомых людей, имеется в виду у частных. Не в магазинах, где это продается как пищевые продукты, а именно у, где есть гарантия производителя, а у частных лиц на рынке, у бабушек на дороге, как вы сказали, потому что они стоят на дороге, продают грибы и всасываются. И вы не уверены, тот, кто собирал эти грибы, или тот, кто продает, вы не уверены 100%, разбирается ли он в грибах или не разбирается. Многие У нас были дети с отравлением грибами, которые были куплены где-то на рынке. Говорит, нас заверяли, что грибы съедобные, ребенок поел, отравился. Каковы симптомы при отравлении грибами?
Да.
Первое, это развивается гастроэнтерит. То есть, опять же, в зависимости от грибов, разные сроки, бывает там через каждый, буквально через 20 минут, как ребенок поел, может развиться боли в животе и рвота.
Угу.
Вот. А некоторые грибы, вот, как бледная поганка, у них первый симптом отравления развивается не раньше, чем через 12 часов.
Ух ты!
12-24 часа. Первые симптомы начинаются, в основном это гастроэнтерит, то есть боли в животе, рвота, жидкий стул. То есть клиника, в принципе, кишечной инфекции.
Угу. И многие, наверное, и путают с кишечкой.
Да.
Думают, да, попил, наверное, чего-нибудь.
Да, где-то. Сначала это кишечная инфекция, а потом серьезные последствия на внутренние органы, на печень, на почки, на сердце. С грибами надо быть очень осторожным.
Очень. А, кстати, вот по поводу еще вот таких вот опасностей в лесу. Змеи. Они же вот есть, но у нас, по-моему, ядовитых-то особо нет змей.
Есть,
или попадаются?
Есть. Сейчас летом в среднем в наше отделение поступает примерно 10-15 человек, детей с укусами змей. Значит, змеи делятся на три основные группы. Это ужеподобные, угу. Они не токсичны, они не вызывают отравления. Ну, все, наверное, знают уж с двумя желтыми точечками на голове. А семейство гадюковых, вот в нашей среде, в Подмосковье, ну, в Москве, не знаю, мы не встречались ни разу, чтобы была гадюка в Москве.
Но в каких-нибудь парках. Крупных. Может быть, затесалось.
Теоретически, может быть, но мы ни разу не встречались.
Это радует.
Угу. Вот. А в Подмосковье раз в неделю к нам обращаются дети, особенно вот в жаркий период, когда происходит контакт с гадюкой обыкновенной, вот, или где-то не заметил, наступил, или, наоборот, маленькие дети любят поиграть, увидят змейку, и пальчиком ее пытается поймать, и может укусить гадюка. Значит, первое, при контакте с ядовитой змеей, с гадюкой, это нужно обездвижить конечность, дать какие-то антигистаминные препараты от аллергии, которые...
Всегда поэтому должно быть какие-нибудь супрастины, не знаю, какие-то препараты, зиртеки, не знаю, все, что есть. Обязательно у мамы.
Да, от аллергии...
И сорбенты.
Нет, сорбенты нет. Сорбенты
у нас. Нет, сорбенты с собой имеете в виду. У родителей должно быть в аптечке все с собой,
на всякий случай. Да. Но при укусе змеи нужно обездвижить ту конечность, если это нога. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Ни в коем случае. Многие любят накладывать жгут. Считают, что меньше яда по организму будет распространяться, наоборот, будет больше. Ни в коем случае нельзя отсасывать, потому что это ранка, а во рту у нас большое количество инфекций, и мы занесем еще инфекцию в эту ранку. Потому что змея прокусывает кожу, и это входные ворота для инфекции. И ни в коем случае нельзя накладывать гипс, потому что нарастает сильный отек, и будет симптом сдавления. Обездвижить конечность и доставить в медицинское учреждение, вызвать скорую помощь, дать антигистаминные препараты.
Ну и, как правило, все нормально, с детишками все хорошо, вот кто встретился с такой змеей.
Если попадает к нам, да. Да и в другие учреждения Московской области доктора звонят нам, мы консультируем, выбираем какую-то совместную тактику лечения, особенно тяжелых больных мы забираем себе, или консультируем врачей, лечим по телефону, и, в принципе, все заканчивается благополучно. Но выздоровление идет долго, недели 2-3, некоторые выздоравливают месяц. Притом, чем меньше ребенок, тем тяжелее отравление при укусе гадюки.
Вот так вот. Дмитрий Маркович, спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, вот этот эфир обязательно родители должны переслушать несколько раз с бабушками и с дедушками вместе. У нас в гостях был кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Спасибо большое.